Я рад приветствовать всех тех, кто смотрит, тех, кто будет слушать на библейской школе обновления. И мы вместе с вами начали вчера разбирать замечательную тему «Природа Бога». И мы говорим об истинной сущности и природе Бога. И я хочу поздравить вас с Рождеством Христовым. Слава Господу! Родился Спаситель, Бог воплотился, и это радостная новость, слава Господу. Аминь. Но в этот вечер, я думаю, это самое лучшее, чтобы мы могли вместе с вами сделать, это собраться вокруг Слова Божьего и преломлять хлеб откровения. Давайте возьмем время, коротко помолимся и будем вместе с вами продолжать. Отец, мы благодарим и прославляем Тебя за дух премудрости и откровения. Мы благодарим Тебя за помазание, которое внутри нас, и оно учит нас. Господь, я верю, что откровения, они будут доставаться изнутри, из сердец тех людей, которые смотрят, которые слушают. Господь, мы будем вместе преломлять хлеб откровения, будем насыщаться познанием Твоей сущности. Слава Тебе, Господь! Дух Святой, спасибо Тебе! Мы доверяем Тебе, Дух Святой, веди нас, направляй, Ты наш учитель, Ты наш наставник, и Ты наставляешь нас на всю истину. Аллилуйя. Аминь. Слава Богу. Хорошо. Вчера мы начали вместе с вами говорить о природе Бога. И первое место Писания, которое мы прочитали с вами, это было послание Петра. Второе послание Петра. Давайте мы вместе с вами откроем. Второе послание Петра. Первая глава. Второй стих. Слово Божие говорит так: «Благодать и мир вам да умножится в познании Бога и Христа Иисуса, Господа нашего». То есть, исходя из этого местописания, мы видим вместе с вами, что Божья благодать и мир, то есть незаслуженное благоволение, Божий шалом, целостность, процветание, которое касается всех сфер нашей жизни, оно умножается в нашей жизни, когда мы познаем Бога и Христа, и Иисуса Господа нашего. В данном контексте в греческом языке мы можем видеть, что речь идет об одной личности. То есть перед словом «Бог» стоит один артикль, после этого артикля нет. То есть речь идет об одной личности, как о Христе, что Он и Бог, Он Христос, Иисус, наш Спаситель, Он Мессия. Аминь. И мы вместе с вами должны понять, что Бог, Он открыл Себя во Христе, то есть через Христа. Библия говорит нам о том, что Бога никто никогда не видел, но Иисус, который был в недре Отчим, Он явил нам Бога, Он показал нам, кто есть Бог. То есть поэтому Бог Отец показал Себя через Иисуса. Иисус сказал так: «Видевший Меня, видел Отца». Поэтому мы вместе с вами должны понимать, что если мы познаем Христа, мы сфокусированы на Иисусе, мы сфокусированы на Христе, мы познаем Его, мы вместе с вами познаем и Отца. Аллилуйя! Слава Господу! Это просто потрясающее откровение, которое может прийти в нашу жизнь. Христос — это центр всего. Аминь. По сути, Христос — это кладезь откровений. Библия говорит, что в нем сокрыты и сокрыта сокровищница премудрости и видения. Это просто мощно. Когда мы вместе с вами познаем Христа, мы познаем Бога. Также мы познаем себя, потому что теперь в Новом Завете мы во Христе. Аллилуйя. Христос также открывает нам глаза и правду на то, кто есть дьявол, что он пораженный враг, он побежденный враг. Поэтому во Христе сокрыта сокровищница премудрости, видения Божьего. Поэтому чем больше мы познаем вместе с вами Христа, тем больше мы вместе с вами можем понимать сердце Бога, мотив Бога, Его отношение к нам. Аллилуйя. Поэтому, почему нам важно познавать истинную сущность и природу Бога? Потому что через познание Его сущности, кем Он является, мы вместе с вами видим умножение или проявление Божьей благодати и мира в нашей жизни. По сути, мы вместе с вами вчера разобрали это из Иоанна 4 главы, историю о женщине из Самарии, да, которую Иисус встретил у колодца, что она начала принимать от Иисуса по мере познания Его. Поэтому точно тот же самый принцип, он работает и в нашей жизни. То есть мера нашего принятия от Бога зависит от меры познания о Нем. Аллилуйя. Благодать и мир не умножаются через наши дела. Мы, как верующие Нового Завета, новое творение во Христе Иисусе, мы производим плоды, да, то есть добрые дела. То есть Христос в нас, Его жизнь в нас, она течет, Его соки текут, и мы, как ветви, приносим плоды праведности. Но мы на них не полагаемся, мы на них не уповаем. Это очень важно. То есть мы, как верующие, производим добрые дела, но мы на них не уповаем. Библия говорит нам, кажется, в Матфея описано, это когда Иисус говорит, что когда явятся праведники, Он явится праведником, Он скажет: «Вы накормили меня, напоили меня, сделали то, посетили меня и так далее, одели меня», а праведники скажут: «Когда, Господи?» То есть вы можете видеть, что праведники делали эти вещи, но они на них не полагались. Вот, поэтому от начала до конца мы должны сохранить веру во Христа Иисуса, уповать на Него. И даже если в нашей жизни есть определенный опыт хождения с Богом или опыт служения и плоды в служении, то мы не должны уповать на эти плоды, которые у нас есть, мы должны продолжать уповать на Иисуса и на то, что Он для нас сделал. Вот, поэтому мы вместе с вами принимаем от Бога по мере познания о Нем. То есть мера нашего познания Бога определяет меру принятия от Него. И мы вместе с вами делали утверждение, что истинная сущность и природа Бога – это есть любовь. И мы говорили, что это безусловная любовь и свет. Да? И мы говорили также о молитве апостола Павла из посланий Ефесянам 3 главе, где он говорит о том, чтобы мы вместе с вами уразумели или пережили на личном опыте любовь Христову, чтобы нам исполниться всей полнотой Божией. И слово «уразуметь» — это греческое слово «гноска», которое говорит о знании, которое рождено в результате личного переживания. То есть аспект Божьей любви или истинной сущности и природы Бога — это то, что нам необходимо пережить, дорогие. Понимаете, да? То есть это не просто должно быть знанием кого-то о ком-то, так или нет. Это, да, кто-то может поделиться свидетельством того, о ком он узнал и что он пережил на своем личном опыте, как-то самарянка. Но потом самаряне, они сказали, что теперь не по твоим словам веру, мы сами лично имели общение с ним. Поэтому точно так же и в нашей жизни мы можем свидетельствовать о личном переживании Божьей любви к нам, которая все изменит. И это должно подтолкнуть других людей, иметь также это личное переживание с Господом, и у них будет это знание, определенная утвержденность в том, что Бог любит меня. По сути, знаете, когда у человека была эта встреча с Божьей любовью, соприкосновение, по сути, у него, ну, как бы все вот эти ненужные вопросы, они отпадают. Но знаете, даже в ходе разговора об этом, в ходе откровения об этих вещах, о сущности Бога, я верю, что вы будете переживать проявление Божьей любви. Поэтому, если ну, это будет касаться, или когда это будет касаться вас, аллилуйя, вы можете свидетельствовать об этом, говорите об этом, то есть заявляйте о том, что я пережил Божью любовь ко мне. Послушайте, это послужит другим людям, это подтолкнет их к тому, чтобы иметь эту встречу с Божьей любовью и иметь это переживание на личном опыте. Один из переводов мне очень сильно нравится, я хочу прочитать вам его. Это расширенный перевод послания к Ефесянам, 3 глава, 19-21 стих. Написано: «Чтобы вы могли действительно прийти и познать практически на вашем собственном опыте любовь Христа». И мы говорили вместе с вами, что это безусловная любовь. То есть это любовь без условий. Мы вчера говорили и разбирали о том, что, да, что есть любовь к Богу. Это исполнять Его заповеди. И две заповеди какие? Заповеди Нового Завета – веровать в Иисуса Христа и любить друг друга, как Он возлюбил нас. То есть, по сути, в этих заповедях даже нет как бы, ну вот, вот какого-то прямого действия к Богу, да, то есть он даже не требует, чтобы вы меня любили, то есть верьте в Иисуса и любите друг друга, как я возлюбил вас, и это и есть любовь к Богу. То есть это говорит нам о том, что Новый Завет, он утверждается на лучших обетованиях, он утверждается на Божьей любви к нам, а не на нашей любви к Нему. Поэтому послание к Ефесянам, мы читаем об этом, что апостол Павел молится и говорит: «Я молюсь о том, чтобы вы пережили эту любовь на личном опыте. Я также молюсь за вас, чтобы вы пережили любовь Христа, истинную сущность Бога на личном опыте. Вот чтобы у вас было это знание: Бог любит меня, я это знаю, я это пережил». Аллилуйя, слава Господу. И смотрите, на дальше. «Которое намного превосходит простое знание или обычное, информационное, чтобы вы могли быть наполнены во всем вашем существе до всей полноты Бога, могли иметь богатейшую меру божественного присутствия и стать целиком и полностью наполненным самим Богом». Это просто потрясающе. То есть, когда мы вместе с вами переживаем Божью любовь на личном опыте, то есть мы начнем видеть вот это супер изобилие всех добрых вещей, Божьих вещей в нашей жизни. Аминь. Поэтому я верю, что вы люди, у которых есть это личное переживание Бога, Его любви к вам, Его истинной сущности и природы. Слава Богу. Хорошо. И также мы вместе с вами вчера говорили о том, что качество вашей жизни здесь на земле, оно, ну, зависит от познания сущности и природы Бога. То есть, по сути, ну, смотрите, посланник Ефесянам, он молится об этом, да, и он молится о том, чтобы у Ефесян было вот это близкое личное переживание, чтобы они получили знания из рук Бога, то есть напрямую, да, из Его рук, из первых рук, пережили Его сущность, Его любовь, то, кем Он является. Есть одно, есть второе послание к Ефесской церкви, к ангелу Ефесской церкви в книге Откровения, во второй главе, где Иисус говорит: «Ангелу Ефесской церкви напиши, что он оставил первую любовь свою». И первая любовь – это не наша любовь к Богу, это Его любовь к нам. И дальше он говорит о том, что пусть покается и творит прежние дела. Да? И в одном из периодов написано так: пусть он вернется на прежнее место и оттуда творит прежние дела. Да? То есть, по сути, мы должны увидеть вместе с вами и понять, зачем, ну, следил Иисус. Он следил за тем, чтобы вера этих людей, служителей, была христоцентричной, потому что он ходил посреди золотых светильников. И он поправлял эти светильники, отцентровывая их на себя через свои послания. К ангелу Лаодикийской церкви мы явно видим, что Христос там точно был не в центре. Было в центре все, но не Христос. И вот он говорит, что ты перевел свой фокус на свою любовь ко мне, но тебе нужно перевести свой фокус на мою любовь к тебе и отсюда, с этого места, творить дела. Понимаете, да? Поэтому то, что происходит в это последнее время, то есть Бог фокусирует нас на Его любви к нам. Потому что, по сути, с этого все начинается, этим все заканчивается. Аминь. Аллилуйя. И мы должны понять, что вот тот образ и представление о Боге, который мы вместе с вами имеем, он не меняет Бога по сути, какой Он есть. Он есть, Он неизменен. То есть наши мысли и представления о Нем Его не меняют, но они определяют качество нашей жизни здесь на земле, и они определяют качество общения и форму общения с Богом и друг с другом. Вы слышите меня? То есть если мы вместе с вами имеем правильное представление о Боге, о Его природе, о Его характере, о Его сущности, тогда у нас будет правильная форма общения с Ним. И у нас будет правильная форма общения с друг с другом. Мы не будем злиться друг на друга, что за зря, и так далее. То есть мы будем вместе с вами проявлять любовь, мы будем проявлять вместе с вами сострадание и так далее. И все это качество Божьей любви, которое в нас. И в нас не наша любовь, мы дальше об этом поговорим, это Его любовь в нас. Слава Господу. Поэтому мы те люди, которые, мы как канал, мы должны пропустить, позволить этой любви течь через нас ближним. Но это возможно только через познание Божьей любви к нам. Поэтому если мы сделали 3 шага в направлении познания Божьей любви к нам, мы сделали 3 шага в направлении проявления Божьей любви к ближнему. Аллилуйя. Поэтому это очень важно. Мы будем менять определенные картины, образы и представления о Боге, и это сделает нашу христианскую жизнь здесь на земле качественной, более благословенной, с проявлениями, лучшими проявлениями, которые есть у Бога. Аминь. Хорошо, давайте мы вместе с вами откроем Евреям 1 глава 3 стих. Евреям 1 глава 3 стих, и мы двинемся дальше в изучении этой важной темы. Меня попросили повторять по 2 раза место Писания, я буду повторять по несколько раз. Евреям 1 глава 3 стих. «Сей, будучи сиянием славы и образ ипостаси его, держа все словом силы своей, совершил с собой очищение грехов наших, воссел одесную престола величия на высоте». Знаете, вот устаревшие слова, и они не несут никакого образа, никакой образной нагрузки в нашем мышлении или сознании. Я прочитаю из современных переводов. Евреям 1 глава 3 стих написано так. «Сын, это сияние славы Отца, точное подобие самой сущности Бога». То есть речь идет об Иисусе. То есть Иисус – это сияние славы Отца, точное подобие самой сущности Бога. Угу. Другой перевод говорит так. «Это Он, Сын, сияющий образ сущности и славы Божьей». То есть уже прямее не скажешь. Мы видим вместе с вами, что Иисус, который воплотился, Слово, которое стало плотью, у него была определенная задача, то есть принести и явить подобие и образ Бога, то есть показать, какой есть Бог. В Иоанна 1 глава, 18 стих. Давайте прочитаем вместе с вами Иоанна 1 глава, 18 стих. Иоанна 1 глава, 18 стих. То есть, по сути, это одно из заданий, которое было у Иисуса. Да? То есть, Иисус пришел искупить нас. Он агнец, который брал на себя грех мира. И аминь. В Евангелиях описан Иисус как агнец. Я не знаю, есть ли тема служения Иисуса Христа, ну, здесь на земле. Но мы должны вместе с вами видеть это в Библии, так или нет? В особенности в Евангелиях. То есть, когда мы читаем Евангелие, мы видим жизнь и служение Иисуса здесь на земле, Его реакции, Его слова, как Он относится к грешникам, как Он относится к самоправедности, ну, к чему Он благоволит, что Его раздражало и так далее. То есть, по сути, это то, как Бог реагирует на эти вещи. То есть, мы видим, что люди, которые нуждались в Иисусе, люди, которые признавали свою слабость, они просто впитывали силу Божию, так или нет. Но те люди, которые пытались строить взаимоотношения с Богом на основании своих дел, на основании своей праведности, они, наоборот, отталкивали Иисуса. Иисус часто пытался мимо них проходить. И именно к ним обращены определенные, знаете, такие как бы, слова, можно так сказать, на первый взгляд неприятные, да, которые обличали самоправедность и гордость, отсутствие нужды в Боге и в Спасителе. И вот мы видим, что и цель или служение Иисуса также явить нам Бога, показать нам сущность Бога, и быть также и агнцем, который берет на себя грех мира. К примеру, явный пример этого мы можем видеть вместе с вами в крещении Иоанновым, да, и это было монополизированное служение, знаете, некоторые люди сейчас говорят, я голос вопиющего в пустыне, приготовьте пути Господу, но я не совсем верю в такие служения, почему? По одной лишь причине, что это служение, оно принадлежало Иоанну, и оно уже закончилось, то есть он уже исполнил это служение. В чем была суть его служения? То есть он крестил израильский народ, да, в Иордане, в оставление грехов. То есть что происходило, когда евреи заходили в Иордан, они крестились, оставляли там грехи и уходили. Теперь он говорит о том, что вот стоит здесь больше меня, я не достоин развязать у него ремень на обуви, да, вот, и Иисус, и тут приходит Агнец, он говорит, вот Агнец, Агнец Божий, который берет на себя грех мира. И Иоанн говорит, не надо от тебя креститься. Иисус говорит, нужно исполниться всякой праведности. И теперь смотрите, что делает Иисус. Он крестится также в воде, да, и уходит. И, ну, у меня всегда возникал вопрос, ну, а зачем Иисусу было креститься? В нем не было греха, он не знал греха, он не сделал греха. Но тут мы можем увидеть, что он Агнец, который берет на себя грех мира. То есть евреи, как образ, как избранный народ из всех народов, да, то есть они как бы образно оставляют грехи в Иордане, а Христос – это Агнец, тут, ком нет греха, кто не знал греха, кто не сделал греха, он идет и берет, то есть он как бы забирает этот грех с Иордана. Вы понимаете, да, о чем я говорю? То есть, и то, что делал Иисус здесь, на этой земле, он как бы, ходя здесь 3 года, да, он как авансом брал грехи людей, да, то есть он говорит, прощаются тебе грехи, там, женщине говорил, прощаются тебе грехи, там, тому, кто был парализован, парень, да, он говорит, прощаются тебе грехи, потом встань и ходи. На каком основании он это делал? На основании того, что он Агнец, который берет на себя грех мира, потом он говорит, что в один момент я привлеку суд всего мира на себя, когда я буду вознесен над землей. Поэтому мы видим, что служение Иисуса здесь на земле было в том, чтобы быть этим Агнцем, который берет на себя грех мира, но также одно из его служений – это явить и показать нам истинную сущность и природу Бога. И вот смотрите, Иоанна 1 глава, 18 стих, написано «Бога не видел никто никогда». Потрясающий стих. Мне он очень сильно нравится. «Бога не видел никто никогда». Это сильное утверждение, послушайте, которое делает Иоанн. То есть он говорит о том, что никто не видел Бога. То есть я в данном случае думаю, что речь идет не просто об даже каком-то лике Бога, да, то есть, а речь идет именно о сущности, о природе Бога. Бога не видел никто никогда. Если, ну, так написано, значит, это правда, так или нет, потому что Слово Божие для нас авторитет, можете сказать, но Моисей там или еще кто-то и так далее, но в данном случае мы видим, что Бога не видел никто никогда, то есть Его природы, Его истинной сущности, да, вот, ну, никто, ну, в полной мере не видел, не распознал, смотрите, Его цель – Иисуса, единородный Сын, сущий в недре отчим, Он явил. Угу. То есть показать истинную природу и сущность Бога мог только тот, кто пришел с небес, кто пришел из Троицы, и это был Иисус. Аминь. В одном из мест Писания Он говорит, что, кажется, в 3 главе, 13 стихе, «Никто не восходил на небо, как только шедший с небес Сын человеческий, сущий на небесах». То есть он явно говорит о том, что он пришел с небес, самого святого святых, то есть вот с этого тайного места, да, и что он сделал? Он пришел, воплотился, и он начал демонстрировать и показывать истинную сущность и природу Бога. И мы вместе с вами, я думаю, что сегодня увидим, почему не все, ну, почему люди как бы не видели Бога на самом деле, ну, не понимали, не распознавали, мы увидим эту определенную проблему в Ветхом Завете, да, то есть, и вот смотрите, о чем говорит нам Писание, что и когда воплотился Иисус, Он показал нам, какой есть Бог. Я прочитаю еще некоторые переводы. Смотрите, Бога не видел никто никогда. Открыл завесу единственный Сын, Бог, пребывающий в отчих укрома. И слово «единородный» – это греческое слово «моногенез», то есть один в своем роде. И так о нем говорится только в Евангелиях, то есть до креста. Да? После креста он первородный из мертвых, да, то есть он первенец из мертвых, он первородный из многих братьев. То есть мы должны понимать вместе с вами, что Иисус воскрес из мертвых, и теперь, поверив в Него, мы также переходим из смерти в жизнь. То есть Иисус был первым, кто перешел из смерти в жизнь, но здесь Он был единородный, моногенез, Он был один такой, и это очень важно. И мы также разберем вместе с вами это дальше. И вот смотрите, а другой из переводов говорит, Бога никто не видел, Его явил нам единственный Сын. То есть Иисус Христос – это Тот, кто пришел принести нам видимый образ Бога. Угу. То есть показать евреям, какой Бог есть на самом деле. Угу. То есть еврейский народ, избранный Божий народ, но по сути сами евреи даже не знали истинной сущности и природы Бога. И когда воплотился Иисус, Он демонстрировал, Он показывал им своего Небесного Отца. И мне нравится этот перевод. Он открыл завесу. То есть, вы видите, Бог как бы был за завесой. Если вы помните скинию Моисея или храм, да, то есть в скинии Моисея мы видим, что была завеса, за которую заходил первосвященник раз в год. И только он мог приходить, и он должен был приходить с чужой кровью. И Библия говорит, что, по сути, Бога не видел никто никогда, но теперь в Новом Завете мы видим, что сам Бог, Он как бы выходит и говорит, я покажу вам, какой я есть на самом деле, чтобы у вас не было неправильного представления обо мне и так далее. И на то есть причина, и мы увидим вместе с вами это. И вот как бы одно из заданий Иисуса – это показать Бога, каким Он является на самом деле. Давайте откроем с вами Иоанна 14 глава 9 стих. Иоанна 14 глава 9 стих. Иоанна 14 глава 9 стих. В 8 стихе написано... Ну, в седьмом, давайте прочитаем так. «Если бы вы знали меня, то знали бы и отца моего». Вы видите, что делает Иисус? Он как бы приватизирует вот это познание отца своими словами. Он говорит так, что «если вы будете знать меня, вы точно будете знать отца». Почему? Потому что если вы знаете меня, 100% отец такой же самый, как и я. Почему? Потому что я ничего не делаю сам от себя, я не говорю ничего сам от себя, но как показывает Отец и что говорит Отец, я делаю, чтобы показать Его природу, Его сущность, чтобы все непонимания в отношении того, какой есть Бог, были удалены. Поэтому вы можете после этой темы снова перечитать Евангелие и ассоциировать Иисуса с Отцом Небесным, с Богом, и вы увидите, насколько благ Господь. Аллилуйя. И вот мы читаем дальше. «И отныне знаете Его и видели Его». То есть Он говорит так, что «если вы видели Меня, вы знаете Меня». Значит, видели Его и знаете Его. Филипп сказал Ему, «Господи, покажи нам Отца, и довольно для нас». Знаете, и это Он говорит по причине ожесточения сердца. То есть ожесточение сердца, оно делает людей духовно... невосприимчивыми к духовным вещам, к откровениям и так далее. Вот Иисус ему говорит прямым текстом, что вот если вы видели меня, вы видели Отца, а он говорит, покажи нам Отца. Иисус сказал ему, столько времени я с вами, ты не знаешь меня, Филипп. Видевший меня, видел Отца. Как же ты говоришь, покажи нам Отца. То есть Иисус четко и ясно говорит нам вот о чем. Что если вы видели меня, а в данном случае вы также можете видеть Иисуса в Евангелиях. То есть вы можете увидеть Его не физически, но в своем воображении, в своем сердце. Вы можете позволить Духу Святому нарисовать вам правильный образ и представление о Боге через земное служение Иисуса Христа. Аллилуйя! Слава Богу! Поэтому фокусируйтесь на Иисусе, смотрите на Него, и вы будете познавать истинную природу и сущность Бога. Аминь. Хорошо, давайте мы вместе с вами двинемся дальше. Это очень важный аспект, который мы с вами зацепили, но есть так много чего нужно еще сказать, поэтому давайте будем идти дальше. Смотрите, Откройте, пожалуйста, давайте мы с вами откроем Иоанна, Евангелие от Иоанна, первая глава, и давайте прочитаем с вами с 14 стиха. Слово Божие говорит нам так: «И Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины. И мы видели славу Его, славу как единородного от Отца». Дальше мы читаем вместе с вами в 16 стихе. «От полноты Его все мы приняли благодать на благодать, ибо закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа». Давайте скажем «благодать и истина», и здесь «благодать и истина». То есть мы видим, что Слово стало плотью, полное благодати и истины. Теперь мы видим, что благодать и истина произошли через Иисуса Христа. Давайте откроем с вами Псалом 88. Псалом 88. Давайте прочитаем с 15 стиха. Слово Божье говорит нам так. Псалом 88, 15 стих. «Правосудие и правота – основание престола Твоего. Милость и истина идут пред лицом Твоим». Еще раз. «Правосудие и правота – основание престола Твоего. Милость и истина идут или находится пред лицом Твоим». В одном из переводов как бы это звучит так: «Благодать и истина прежде всего видны глазам Твоим». Да? То есть то, что перед глазами Бога, это благодать и истина. И в оригинале «милость и истина» звучит так: «хесед веэмет», что с иврита значит «благодать и истина». Теперь такая же самая фраза попадается нам в Евангелии от Иоанна, так или нет. И Библия говорит нам, что Слово стало плотью, полное благодати и истины. То есть, по сути, мы должны вместе с вами понять, что благодать и истина – это не что-то, это кто-то. Угу. Это Иисус. Это Христос. Теперь, смотрите, речь идет о престоле Божьем. Престол Божий – это правосудие и правота. То есть Бог является справедливым судьей. Угу. Он, основание его престола – это праведность, это правота, справедливость. Мы должны понять, что это основание престола Божьего. То, на чем стоит его престол – это справедливость, это правота. Теперь… Но Бог есть любовь, поймите, и это очень важно. Бог есть любовь, но основание его престола – справедливость и истина, то есть правосудие и правота, справедливость и праведность. Угу. Но пред лицом его милость и истина, то есть благодать и истина. И в данном случае мы можем понять, что это отсылка на Иисуса, на Христа. И Библия говорит нам о том, что Иисус, Он был пред лицом Божьим, так или нет. И вот это Слово стало плотью и обитало с нами. Теперь, к чему я веду? Этот стих поможет нам вместе с вами понять определенные действия и реакции Бога в Ветхом Завете. И мы увидим вместе с вами, почему этот стих так важен. Поэтому, знаете, вот выделите его, я не знаю, чем только можно, и таких стихов будет несколько, они будут важными, фундаментальными. Я не знаю, может, вам даже нужно будет выучить наизусть их. Вот. Запомните, чтобы они отложились как образ в вашем сердце. Это ключевой стих, это очень важный стих. Почему? Потому что мы увидим вместе с вами определенные закулисные действия в Ветхом Завете, которые люди не могли видеть по причине ожесточения их сердца. И как раз Иисус, Он вышел как бы из завесы, из-за кулис, и дал ясность, принес ясность об определенных закулисных действиях, которые происходили в Ветхом Завете, и люди с трудом могли вообще понимать и воспринимать это по причине их ожесточенных сердец. В одном из мест Писания, мы будем читать об этом в Иеремии 24 главе, Бог говорит так, что «я дам им сердце новое, чтобы знать меня». То есть это говорит нам о том, что в Ветхом Завете даже евреи, они не знали истинной сущности и природы Бога. Они не знали Бога, они что-то знали о Боге. Мы также будем разбирать книгу Иова, и вы увидите, что Иов говорит так о себе, что «я слухом слышал о тебе, но теперь вижу». Понимаете, да? То есть даже до определенных событий в его жизни он слышал что-то о Боге, но не знал Бога. Вот поэтому мы можем понять и увидеть определенные важные вещи, которые происходили как бы как за кулисами в Ветхом Завете, но в Новом Завете они стали явными, видимыми. То есть Иисус начал показывать определенные истины, которые, я верю, они и нас всех благословят. Хорошо, вот давайте начнем вместе с вами сначала. Откройте, пожалуйста, Бытие, первая глава, и прочитаем вместе с вами в контексте той темы, о которой мы с вами говорим. Смотрите, Бытие, первая глава, первый стих. Написано: «Вначале сотворил Бог небо и землю». Теперь давайте мы вместе с вами сделаем это утверждение. Бог есть любовь и свет. И Бог есть безусловная любовь, и Он есть свет. Теперь мы можем прочитать так. «Вначале сотворил Бог, который есть безусловная любовь и свет, небо и землю». Уже для нас будет понятным, что в данном случае то, что Бог будет творить, будет очень хорошо, так или нет. Потому что Бог творил это все дело с любовью. Теперь, дальше 26 стих написано: «И сказал Бог, который есть свет, который есть любовь, сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, над птицами небесными, над скотом, над всей землей, над всеми гадами, пресмыкающимися по земле. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божьему, сотворил его мужчину и женщину, сотворил их, и благословил их Бог, который есть любовь и который есть свет». И который есть безусловная любовь. Вы видите, Адам еще ничего не сделал, чтобы Бог его благословил. По какой Бог причине благословил Адама? Потому что Бог есть любовь. Любовь хочет благословлять. Вы понимаете, это интерес его любви. Аллилуйя! Вы благословлены сегодня не потому, что вы что-то сделали, а потому что Он что-то для вас сделал во Христе Иисусе. И причиной этому, предтечей тому, что Он что-то для вас сделал, была Его любовь к вам. И эта любовь безусловна. Вы слышите меня? Бог любит вас не потому, что вы хорошие, а потому, что Он есть любовь. Аминь. И вот Бог сотворил, Бог, который есть любовь, Он сотворил человека по своему образу. И смотрите, Он поместил его в Эдемский сад. Эдем — это место наслаждения. И в центре Эдема было дерево познания добра и зла, дерево жизни в центре, да, посреди рая, все как образ Иисуса, и то, что дает вечную жизнь, и дерево познания добра и зла было в Эдемском саду. Да, и Бог сказал: не вкушайте от дерева познания добра и зла, потому что смертью умрете, или умирая будете умирать. Как двумя смертями. Сначала духовно, потом физически. И вот смотрите, что происходит дальше. Третья глава, первый стих. «Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене: подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю». То есть что начинает делать враг? Он начинает искажать Слово Божие, сеять сомнения в отношении истинной сущности и природы Бога, потому что Библия говорит, что любовь, она говорит истину. Аминь. То есть любовь, она не лжет. То есть она не радуется неправде, но радуется истине. Угу. И что начинает делать дьявол? Начинает искажать природу и сущность Бога. И мы можем видеть, что дьявол делает то же самое. Он ничего нового не придумывает. Он пытается обманывать, обольщать, обманывать людей. В особенности он делает это через религию, которая начинает формировать неправильное представление о Боге, давать неправильное определение словам и действиям Бога. Теперь смотрите, что происходит дальше. И сказала жена змею: плоды с дерева мы можем есть, только плодов дерева, которые среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. И сказал змей жене: нет, не умрете, но знает Бог, что в день, который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. Увидела жена, что дерево хорошо для пищи, что оно приятно для глаз, вожделенно, потому что дает знание, взяла плодов его, ела и дала также мужу своему, и он ел. И открылись глаза у них обеих, и узнали они, что наги, шили смоковные листья и сделали себе опоясание». То есть произошло грехопадение. Да? И смотрите, вот что происходит дальше. «И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня». Обратите внимание, что Бог, как обычно, приходит к человеку. Вы понимаете, вот насколько Бог чудесный, насколько Он просто привлекательный. Смотрите, Бог ищет Адама, Он ищет с ним общение. Он инициатор, понимаете, это не Адам прибежал к Богу, весь в слезах пал к нему в ноги и сказал: о, Господи, прости. Нет, это было совершенно по-другому. Они услышали голос Бога, ходящего, голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня. И теперь смотрите, вместо того, чтобы побежать к Богу, что произошло? И скрылся Адам, и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая. Теперь, увидите, это очень важно. Мы должны понять, и я сделаю определенное утверждение. Грех не изменил Бога. Грех изменил Адама, но он не изменил Бога, потому что Бог не меняется. Понимаете, да? Библия говорит нам о том, что он не меняется. В нем нет ни тени перемен. Иаков 1 глава говорит нам об этом. В нем нет перемен, он не меняется. Если Бог есть любовь и свет, то он, значит, есть любовь и свет. Угу. Его сущность не изменилась. Поэтому, смотрите, когда Бог приходит к Адаму в Эдемский сад, он начинает звать Адама. Смотрите, это голос любви, понимаете? То есть, голос любви зовет: Адам, ты где? То есть любовь хочет пообщаться, любовь хочет поговорить. Но, смотрите, что происходит? С Адамом что-то произошло. Адам изменился. И теперь, вместо того, чтобы бежать на голос любви, он убегает от этого голоса. Угу. И что-то произошло с Адамом внутри. Произошло падение. То есть, знаете, это как определенный приемник, который был в жизни Адама, он сломался, если мы так можем сказать, то есть взять этот образ. То есть был приемник, который ловил волну Бога, и когда он слышал голос Бога, знаете, мир, утешение, просто переполняло жизнь Адама. То есть вот тот мир, который был, радость, она еще больше становилась, понимаете, от слышания голоса Бога, что-то происходило с ним, он бежал навстречу к Богу. Но теперь, смотрите, Бог идет к Адаму, но Адам уходит от Бога. Не Бог покидает Адама, понимаете? И как будто бы Бог не знал, что сделал Адам. И как будто бы он там его не видел, за теми кустами, за теми деревьями. Вот смотрите, написано так: «И скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая. И возвал Господь к Адаму и сказал: где ты?» То есть голос Бога не изменился. Его любовь не изменилась. Он ищет взаимоотношений с человеком. Он ищет Адама. Он хочет с ним поговорить. Смотрите. Он сказал: голос твой, теперь Адам говорит: голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что я наг и скрылся. Смотрите, что-то произошло с Адамом. Раньше его приемник воспринимал вот эти слова: где ты, я люблю тебя. Но теперь, когда Бог говорит к Адаму, по причине его невосприимчивости теперь уже внутри или искаженного восприятия, он слышит не «я убью, не люблю тебя, а убью тебя». Угу. То есть песня «я люблю тебя» превратилась внутри него в «я убью тебя». То есть начало происходить определенное искажение, то есть грех, который вошел в жизнь Адама и через Адама во все человечество, потому что в нем в Адаме все согрешили, он стал давать неправильное определение словам и действиям Бога. Аллилуйя. И знаете, это просто мощное понимание, которое должно прийти в нашу жизнь. То есть люди перестали слышать Бога не потому, что Бог перестал разговаривать, а потому что что-то произошло с ихними сердцами. Угу. И Бог неоднократно об этом говорит в пророческих книгах, в Ветхом Завете. Он говорит, сердце человека крайне испорчено, их сердце ожесточено, грубело сердце этих людей, слухом слышат и не слышат, глазами видит и не видит, и не уразумеют, и не обратятся, чтобы я исцелил их. То есть проблема была в состоянии сердец людей, понимаете, да? То есть что-то произошло с людьми, а не с Богом. Аллилуйя, нам нужно вывести Бога из зоны обвинений. И вот смотрите, что происходит дальше. То есть дальше та же самая любовь, та же самая любовь. У нее есть план, план спасения. И мы об этом с вами поговорим дальше. Смотрите. Что происходит? То есть, по сути, как бы дьявол взял в заложники человека. И сейчас постараюсь объяснить это очень быстро. Смотрите. То есть, теперь, чтобы Богу разобраться с дьяволом, понимаете, ему нужно и с человеком разобраться. То есть, если нужно будет уничтожить дьявола, разобраться с ним полностью – то нужно убрать и все последствия, которые есть. И вот теперь смотрите, что произошло. То есть дьявол стал духовным отцом человечества, он стал представителем человечества. Угу. Иисус говорит нам об этом в Евангелии от Иоанна, 8 глава, там, кажется, после 30-х стихов. Он говорит о том, что отец ваш дьявол, то есть он говорит о природе, о природе человека, о сущности человека. То есть он говорит, вы унаследовали его природу, его сущность. Кому вы послушны, того вы и рабы, да? И вот что происходит. То есть человечество стало как заложником греховной сущности. И теперь, чтобы Богу разобраться с дьяволом, ему и с человеком нужно разобраться. Человека-то он любит. Понимаете? Это его творение, это его любимый человек. Угу. Поэтому у Бога есть план выхода из этой ситуации. Дальше мы поговорим об этом. Но смотрите, что делает дьявол? Он сразу пытается предотвратить летальный исход. Он, 22 стих, «И сказал Господь Бог, вот Адам стал как один из нас, зная добро и зло. Теперь, как бы не простер он руки свои и не взял также от дерева жизни, и не вкусил, и не стал жить вечно». То есть идея не в том, что Бог не хочет, чтобы человек жил вечно. Он не хотел, чтобы человек жил вечно в этом падшем состоянии. Понимаете, да? Вот. Поэтому он не хотел, чтобы Адам все человечество приговорил к падшему, вечному состоянию. Угу. И что делает Господь? Он высылает его из сада Эдемского, чтобы возделать землю, из которой тот взят. Изгнал Адама и поставил на востоке у сада Эдемского Херувима пламенный меч, обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни. То есть смотрите, что происходит. Как бы Бог выгоняет его из сада Эдемского, но не потому, что он злой на него, понимаете, да? Что он гневается, и быстрее бы выкинуть этого человека, ибо я его ненавижу. Нет, наоборот, Бог есть любовь, он любит, у него есть план спасения, и он пытается предохранить Адама от летального исхода, чтобы он не приговорил к вечному падшему состоянию все человечество. Вы поняли это, я верю. Аминь. И вот смотрите, что происходит дальше. Некоторые люди говорят, что после того, как Адам согрешил, Бог перестал разговаривать с людьми. Но это не так. Почему? Потому что любовь, она ищет общение. Его сущность, она хочет и общаться с человеком, она хочет иметь контакт с ним. И мы это видим в скине, понимаете? Да, Бог за завесой, только по причине определенной греховности людей и их состояния на то время, то есть он в скинии, но он все равно где-то рядом, он пытается там проявляться, понимаете, да? То есть он жаждет, он хочет контакта, там, храм Соломона, то есть это место, где Бог мог присутствовать хоть как-то среди народа. То есть вы видите это, что желание Бога быть с нами, аллилуйя, его желание быть с нами больше, чем наше желание быть с ним. И вот смотрите, Бытие, в 4 главе мы видим, что Бог не прекратил общаться с человеком. Да, Бог все еще разговаривал с человеком, но что-то начало происходить с сердцем человека, оно начало ожесточаться. Я не совсем верю, что прям сразу пришло такое быстрое ожесточение, потому что ожесточение – это процесс определенный, да. То есть человек начал ожесточаться в процессе, и он начал ожесточаться грехом в процессе, что сделало его неспособным слышать и воспринимать голос Бога. И вот смотрите, мы видим, что Каин и Авель, они приносят Господу от того, что у них есть. И смотрите, Бог обращается к Каину и говорит: «Господь сказал Каину, почему ты огорчился, чего поникло лицо твое? Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица? А если не делаешь доброго, то у двери грех лежит, он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним». Даже в том состоянии, представьте, он мог взять это как обетование Божие, использовать его и господствовать над тем, что влекло его. «И сказал Каин Авелю, брату своему, пойдем в поле. Когда они были в поле, восстал Каин на Авеля, брата своего, убил его. И сказал Господь Каину, где Авель, брат твой? Он сказал, не знаю, разве я сторож брату моему? Интересно, что убийство произошло на религиозной почве. Религия злая, я вас уверяю». И вот смотрите, Бог продолжает с Каином разговаривать. Даже когда Каин убил Авеля, реальное убийство, первое убийство произошло, руками человека, да, другого человека. То есть это просто, это мощно. Бог все равно с ним разговаривает. Бог контактирует с Каином. Вот просто подумайте об этом. Просто поразмышляйте над этим. Я не знаю, замечали вы это или нет, потому что обычно господствовала такая идея, что после грехопадения Бог перестал вообще общаться с людьми. Но тут видим, что Бог все еще ищет общения, контакта с человеком. Почему? Потому что ибо так сильно Бог любит мир, Он любит людей. Аллилуйя. Он любит нас, Он не идет на компромисс с грехом. Но его любовь, мы увидим вместе с вами, она очищает нас от греха и дает нам победу над ним. Слава Господу. Я так понимаю, у нас через пару минут уже перерыв. И я не хочу двигаться дальше, чтобы сохранить определенную мысль. Поэтому благословляю вас. Через 15 минут мы встретимся вместе с вами. Я верю, что вы были благословлены тем, что вы услышали, и я верю, что откровение будет умножаться дальше. Окей, до встречи через 15 минут.